говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Парламента. И, естественно, первая тема последних дней – это уход Бориса Николаевича Ельцина, который и его соратники, и его противники, последние, правда, с некоторой долей скептицизма, все-таки оценили одним единственным словом – эпоха. Вы согласны?
Конечно, никто из нас не вечен, тем более человек, перенесший серьезное шунтирование на сердце, человек, после этого перенесший еще несколько инфарктов, конечно, это могло наступить в любой момент. Фигура очень сложная. Я думаю, что более сложные фигуры за последние наши, может быть, даже столетия Россия не знала. Человек, который вырос в номенклатурной системе, который возглавлял Свердловскую областную партийную организацию, позже работал в Москве, то же самое на партийной работе, и человек, который, в общем-то, перевернул тот строй, который был, повел Россию по новому курсу, не все на этом курсе было безоблачно, Россию штормило, было много чего, был расстрел Верховного Совета, когда они не сумели договориться, по сути дела, две ветви власти, исполнительная и законодательная. Я считаю, что все-таки не до конца использовали механизмы переговоров. Можно было бы все-таки снять эти все вопросы для того, чтобы вот не переживать тот кошмар, который у нас у всех на памяти. Наверное, можно было бы избежать и Чеченскую войну, потому что поступили резко, но это, я считаю, от характера президента, который любил настаивать только на своей точке зрения. Иногда потом он осознавал, что сделал что-то не то и менял это свою тактику, но вместе с тем часто как раз в пылу эмоций принимал решения, которые приводили к серьезным последствиям. Я думаю, что если бы вот тот тандем, который сложился на 9 месяцев, когда был президентом Ельцина, премьер-министром Примаков, если бы этот момент был бы раньше, скажем, вот когда он призвал Гайдара на пост председателя правительства, то мудрый, спокойный, уравновешенный, с хорошим аналитическим умом Примаков и, вот, может быть, импульсивный, своенравный Борис Ельцин, вот здесь бы, наверное, вот этот огонь и лед, они, наверное, могли бы вести более ровную политику, более предсказуемую политику, но Евгений Максимович появился позже, и опять же, в силу, наверное, характера президента Ельцина, он через 9 месяцев был смещен с поста премьер-министра.
В то время, которое вы сейчас вспомнили, вам, насколько я помню, принадлежит фраза, что президент России слушает только правым ухом. Как раз назначив Евгения Примакова премьером, Борис Ельцин показал, что он может слушать не только правым ухом, но можно еще вспомнить и такую деталь, что одним из политиков, который предложил Борису Ельцину на пост премьера фигуру Евгения Примакова, был Григорий Явлинский.
Да, был Григорий Явлинский, мы с ним на эту тему говорили. Я его полностью поддержал, и я сам пошел к Ельцину. Вы помните то драматическое время. В Кремле проходила 100-я конференция Межпарламентского союза. По-моему, 130 стран были представлены своими парламентариями, и в этот момент у нас случился такой серьезный кризис, когда мы дважды не пропустили Черномырдина, чтобы он снова стал премьер-министром, как говорится, второе пришествие Черномырдина, и уже у президента не оставалось выбора, то ли в третий раз подавать кандидатуру Черномырдина и после этого распускать Государственную Думу, то ли прислушаться к мнению депутатов. И вот тогда, по сути дела, я настоял, чтобы состоялся круглый стол, а к тому времени уже сложилась практика консультаций с президентом, когда все лидеры фракций и депутатских групп приходили к нему и проходили вот такие вот встречи по наиболее сложным предполагаемым законам. Это было, наверное, самое большое совещание с президентом. Оно с перерывом где-то длилось, наверное, около 3 часов. И все фракции и депутатские группы в один голос говорили, что давайте для стабильности, для того, чтобы и парламент здесь как-то консолидировался на фигуре Примакова, внесите эту кандидатуру. И тогда Борис Николаевич все-таки после долгих колебаний, наверное, впервые свое решение отменил, потому что уже была заготовка на третье внесение в Думу кандидатуру Черномырдина, и было голосование, я не помню такого количества голосов, Примаков был утвержден. И на той же сотой конференции Межпарламентского союза в нашей программе предусматривалось выступление министра иностранных дел Примакова, но он уже выступил как председатель правительства. И вот вы знаете, чтобы раскрыть левое ухо, для этого, конечно, требовалось много раз говорить с президентом на эту тему, потому что действительно для меня было принципиально важно, чтобы вот этих режим диалога, пускай это редко, раз в 3 месяца, но чтобы президент встречался со всеми фракциями и группами Государственной Думы. Вы же помните, какое было политическое многообразие. И никогда поодиночке лидер фракции ходит, когда собираются все, и вот здесь вот это вот многоголосие, надо, очень важно, что президент всю эту информацию воспринял, как говорится, отцедил, что его устраивает, что не устраивает, но, по крайней мере, он знал мнение лидеров тех партий и групп, за которыми стояли многочисленные избиратели.
Скажите, пожалуйста, а как вы полагаете, почему Геннадию Зюганову, как руководителю коммунистической фракции в Думе, практически никогда не удавалось достучаться до Бориса Ельцина и найти его понимание, а вам, председателю палаты, но члену той же коммунистической фракции, все-таки удавалось? Хотя вы декларировали свою надпартийность, но все-таки... Согласитесь со мной, в первую очередь вы были депутатом от КПРФ.
Это правильно. Ну, наверное, мы разные по мироощущениям, по своему воспитанию, по тому, как можно общаться ветвям власти друг с другом, с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Я со многими позициями Бориса Николаевича был не согласен, но я понимал, что по нашей Конституции президент наделен огромными полномочиями, и председатель парламента, как бы он к нему ни относился, он обязан вести этот диалог. Суровый, тяжелый, приятный, неприятный, но тут дело не в любезностях. Я никогда не напрашивался на чай, на какие-то неформальные встречи, но я прекрасно понимал, что встречи председателя Государственной Думы с президентом обязательны, как и обязательны встречи президента и в широком кругу с лидерами фракций и депутатских групп. И поэтому мы здесь, наверное, понимали друг друга. Я тоже не думаю, что Борис Николаевич питал ко мне какую-то особую любовь, но он, наверное, оценивал, что я как председатель умело руководил той палатой, где было такое широкое многоголосие. И поэтому эти контакты были налажены, несмотря на то, что звучали иногда его слова, эту Думу надо разогнать, и все это было неприятно слушать, но вместе с тем надо просто держать себя в руках, не вылезать с какими-то эмоциями, типа банду Ельцина под суд, и вести спокойный диалог, потому что его избрали люди, его избрали наши избиратели, и тут ничего не поделаешь. Таков принцип парламентаризма. Есть большинство, есть меньшинство, и здесь нужно просто отстраивать соответствующую тактику.
И следующий вопрос у меня к вам как к журналисту. Безусловная заслуга Бориса Ельцина – это свобода печати, это действительно настоящий интересный живой эфир на российском телевидении и радио, это, в конце концов, создание Всероссийской государственной телерадиокомпании, это масса интересных, порой очень острых, порой бывавших очень острых лично для Бориса Ельцина программ, из которых сейчас практически ничего не осталось. Я тут за эти последние дни уже несколько раз произносил эту фразу, но это действительно констатация факта. В прямом эфире на российском телевидении сегодня остались лишь новости, и то предварительно просмотренные, и футбол. И вы знаете, вот у меня возникла такая параллель. В ту пору, когда вы возглавили «Комсомольскую правду», до вас был человек гораздо более, как бы помягче сказать-то, жестких взглядов, вот такое я слово выберу, и что вам всегда припоминают в хорошем смысле, это создание прямых линий в «Комсомольской правде», это создание еженедельника «Собеседник», который по тем временам выглядел достаточно либерально. Но, с другой стороны, вам припоминают, например, кампанию против советской рок-музыки, особенно статью «Рагу из синей птицы». И вот если сравнивать, ну уж простите, вас и Бориса Николаевича, у него были прямые линии, у него был, условно говоря, еженедельник «Собеседник» очень-очень либеральный, а вот «Рагу из синей птицы» не было.
Я помню этот материал. Наш сибирский корреспондент Николай Кривомазов побывал там на гастролях ансамбля «Машины и времени». Его шокировала одежда музыкантов, внешний вид музыкантов. Он бывал на выступлении рок-групп, но поскольку «Машину времени» все любили, и для него было шоком, что этот любимый коллектив вот вышел, как ему показалось, в таком не совсем потребном виде. Поэтому появилась его эта статья «Рагу из синей птицы». Кстати, было очень много откликов. Кстати, были жесткие критические отклики. Мы часть из них публиковали. Но, по крайней мере, сделали для себя вывод, что вот так вот со своих вкусовых позиций относиться к написанию материала, к тем или иным коллективам нельзя. Поэтому впоследствии, вы, наверное, помните, мы проводили конкурсы как раз эстрадных певцов. У нас вышли Аллегрова, у нас вышла та Катя Семенова и многие-многие другие. И уже газета, как говорится, давала мнение всем направлениям и не кусалась. Дмитрия Шевчука, которого тоже многие очень не любили, мы тоже да, поддержали на этом конкурсе. И, в общем-то, газета среагировала на то, как отреагировала молодежь. Мы же молодежная газета, нас чаще критиковали в ЦК партии, когда мы критиковали какой-нибудь обком партии, облсполком за черствость, за непринятие решений, скажем, тот же материал Инны Руденко «Долг», вы помните, какая это была сенсация. Мы, по сути дела, открыли тему покалеченных афганцев, которые возвращались домой, а военкому говорили, что мы вас туда не направляли. Тогда были сняты с работы многие партийные руководители. Тогда этому Александру Немцову, как сейчас помню, парню без двух ног, построили отдельный коттедж, выдали ему коляску. И, в общем, это был серьезнейший прорыв в теме, и многие другие газеты стали писать о положении этих покалеченных ребят, которые защищали родину свою, как они ее понимали, да, его направили, это его интернациональный долг, и вдруг ему дома говорят, мы тебя не посылали, и никаких тебе льгот. Действительно, телевидение было свободным. Я могу это тоже констатировать, как журналист. Сегодня действительно меня тоже поражает, и несмотря на то, что некоторые ведущие своих телешоу говорят, вы, пожалуйста, не забывайте, что мы в прямом эфире. Я не понимаю, зачем нужен этот обман телезрителя. Вот тоже Шевченко ведет свою программу, да? Он все время говорит, что мы в прямом эфире.
Тем более человек даже незнакомый с технологией телевидения видит ножницы.
Да в том-то и дело. И поэтому, конечно, это жалко. Вот это большая утрата. Мне жалко, что совершенно изменилась телекомпания НТВ. Мне жалко, что сегодня меняется РЕН-ТВ. Сегодня, по сути дела, из, так скажем, более-менее свободных средств массовой информации осталось только «Эхо Москвы». Из наших средств массовой информации осталось только «Эхо Москвы». А все остальные, причем уже сегодня можно сказать совершенно точно, посмотрев утренние новости Первого канала, Второго канала, НТВ, и сказать, что будет в 2 часа дня, как будет выстроена подача этих материалов, все уже всем пресно, неинтересно, и такое ощущение, что выстроен единый шаблон, по которому новости должны подаваться. Показать протокол президента, потом показать Иванова, потом показать Медведева, или сегодня Медведева, завтра Иванова. И все это, конечно, нормальному человеку, но никак нельзя критически на это не отреагировать.
Сейчас такая мысль мне пришла в голову. То, что произошло в понедельник на российском телевидении, вернее, то, что не произошло, потому что не поменяли сетку программ и не звучала траурная музыка. Вот в этом большая заслуга Бориса Николаевича Ельцина.
Да, вообще, конечно, здесь телевидение, видимо, тоже ждало каких-то особых команд, указаний, когда включаться вот в эту печальную тему. И это действительно правда, потому что на такие вещи надо реагировать молниеносно, не ждя никаких указаний. Я не знаю, как бы отреагировали свободные средства массовой информации, но мы все люди, и мы все понимаем, что кончина человека, она заставляет поменять регламент своей работы, невзирая на то, как бы ты к нему относился. Поэтому, видимо, ждали отмашки, видимо, ждали выступления нашего президента, что он скажет в отношении кончины, а после этого стали уже публично говорить, что когда будет день траура, и так далее, и так далее.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Геннадий Селезнев сегодня в нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. И заканчивая разговор о телевидении и о журналистике сегодня вообще, как вы полагаете, вот в той ситуации, в какой журналистика телевизионная прежде всего оказалась в данный момент, можно все-таки сделать какие-то шаги назад, которые на самом деле будут шагами вперед, обеспечить свободу, не допуская вседозволенности и не допуская цензуры?
Конечно, нужно. Это просто нужно. И с учетом выступления нашего президента Владимира Путина, который как раз отметил именно свободу средств массовой информации, свободу слова, подчеркнул то, что права человека, они стоят у нас сегодня на первом месте в нашей политике, я бы хотел, чтобы это было как бы его сегодняшним указанием на то, что пресса должна быть свободной, поскольку сегодня у нас из телевидения не поймешь, есть ли политическая жизнь в России. Сегодня у нас только высвечиваются одни и те же фигуры. Это, конечно, неправильно. Сегодня многих журналистов научили заниматься самоцензурой. Ну, можете себе представить, когда встречаются со мной парламентские корреспонденты, те, кто были аккредитованы и раньше, они подходят ко мне, говорят: «Геннадий Николаевич, вы нас извините, но мы комментарии у вас брать не будем, потому что нам запрещено, нам велено Селезнева забыть». Вы можете себе представить, телевизионным журналистам, парламентским корреспондентам...
Очень легко могу себе это представить сегодня.
Да, велено Селезнева забыть, чтобы ничего не комментировал, не приглашать никакие эфирные студии, не приглашать на телевизионные программы. Ну нет Селезнева, ну не было его, и все. Потому что он не состоит в партии власти, потому что он оппозиционно высказывается, потому что ему не все нравится в поведении сегодняшних властей в том курсе. Но я был таким всегда. Может быть, это какие-то колючки, может быть, это просто от характера. Но если это, как говорится, тобою не понято, и ты должен говорить, что нет, это все замечательно, ну как? Или промолчи, или выскажи свою точку зрения. А раз высказываешь свою точку зрения, в современную концепцию вещания это не вписывается. То есть тебя убирают, а начинают ставить тех людей, которые всегда все хорошо поддакнут.
Геннадий Николаевич, скажите, а вот вы, как человек, так долго проработавший в журналистике, можете ответить на такой вопрос? В этом году 60 исполняется,
будет, да,
насколько я помню. Это было бы нормально, если бы вы моментально вспомнили тот язык. Это, в общем-то, нормально для меня, потому что я учился на факультете журналистики во времена Леонида Ильича Брежнева и еще успел застать еще одного генсека, третий. Умер сразу после того, как я закончил. То есть мне этот язык тоже знаком, тоже не чужд. Но каким образом совсем молодые ребята, которые выросли в другой стране, учились совсем другой журналистике, так быстро и так успешно освоили этот самый язык и пользуются им, ну, просто блестяще, ну, не хуже того, как это в свое время в программе «Время» делал Игорь Кириллов, безумно мной уважаемый.
Я убежден, что сегодня очень много талантливой молодежи, которая приходит на радио, на телевидение. Правда, я не могу сказать, что в газетах также много талантливой молодежи, поскольку я вижу, как часто просто режет глаз неграмотно составленная фраза, обрывы предложений, то объясняют там компьютерным набором, что сегодня не русский язык по газетам учить нельзя. Это плохо, потому что это все-таки наша культура, наш язык. А то, что талантливые, ищущие ребята, причем многие из них проявились и в той же Чечне, и это бесстрашные ребята, многие сегодня готовы делать смелые репортажи, проводить журналистские расследования, но сегодня, к сожалению, они ограничены в выборе тем. Это уже не их проблема. Их беда только в том, что они вот пересиживают какое-то время, когда говорят, эту тему не трогать, на эту тему лучше не писать. Здесь мы лучше попросим своего обозревателя, чтобы он высказался. Ты не высовывайся. И это, конечно, в конце концов, ребят может покалечить. Но то, что сегодня много молодежи, я смотрю, даже в новостные программы много вводится новых людей и новых репортеров, и новых ведущих. Это здорово. Но когда этого новичка, который пришел с каким-то каким-то своим видением, убеждением. Он мечтать не мог, что он попадет на телевидение, на первый или второй канал, и вдруг его начинают воспитывать вместо работника главлита свой редактор. Сюда нос не суй, эта тема закрыта, эту тему мы освещаем только так и никак иначе. Вот здесь начинается уже калечение души журналиста.
И вторая вещь, которая меня, как человека много лет на радио проработавшего, просто безумно раздражает, это качество русского языка у сегодняшних журналистов. Вот слушатели не знают, я им просто расскажу, что когда Геннадий Николаевич пошел в мой кабинет, он взял с полки словарь ударений русского языка и сказал, вот очень полезная книжка. Вот почему-то очень многие считают, что совершенно эта книжка бесполезная, можно говорить как угодно, как говорят на улице, не попадая ни в одно ударение, согласование, а уж когда, не дай бог, числительные начинают употреблять, просто хочется лезть на стенку. Да, ушли те старые преподаватели, которые были еще в середине 80-х годов, Дитмар Ильич Розенталь, да, в первую очередь. Но остались их ученики, но почему же у них ничему не учатся?
Сегодня такое, наверное, бесшабашное время, что многие молодые люди считают, чем больше у него сленговый язык, тем он современней. Он от этого балдеет, от такого языка, который половина людей не понимают. Но одно дело, когда ты где-то говоришь там на молодежной дискотеке на своем языке, хотя это тоже очень плохо. И это не должно поощряться, когда это выходит уже в журналистику. Когда ты начинаешь публично делать комментарии, выступать на радио, на телевидении, в тех же самых газетах. И вот здесь, я думаю, что все-таки зависит от руководителей наших творческих коллективов. Раз бы сделали замечание, что сленг нельзя употреблять тот или иной, два раза сделали замечание, но ведь другое дело, что ведь и кино, сегодня огромное количество современных телесериалов, где мы тоже следим за русским языком, и где мы тоже часто фраз от наших героев не понимаем. Вот сегодня много идет споров, там, объявить год русского языка. Вы знаете, по-моему, должно быть просто столетие русского языка, потому что у нас красивый язык. У нас язык, на котором, по сути дела, можно высказать любую мысль, на котором можно исполнить любое музыкальное произведение. У нас язык имеет такое количество синонимов, что другой язык только, как говорится, может позавидовать русскому языку. И поэтому здесь я считаю, что и сами наши факультеты журналистики, филологические факультеты, и плюс работа непосредственно в редакционном коллективе, опытность редактора, который сам должен быть грамотным, сам не позволять себе этой пошлости, сам быть пропагандистом именно чистого, литературного, пушкинского русского языка, и тогда, я думаю, что и молодежь будет к этому относиться не потому, что приказывает редактор, а потому, что они на другом языке просто не смогут говорить.
Ну, кто-то в этом, наверное, виноват. Вот обычно принято винить американцев, Анатолия Борисовича Чубайса. Геннадий Селезнев в программе «Время гостей». У микрофона Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал Россию действовать цивилизованно в конфликте вокруг переноса в Таллине памятника советскому воину-освободителю. Европейская комиссия обратилась к российским властям с призывом решить проблему путем диалога и обеспечить безопасность эстонских дипломатических представительств России. В Петербурге суд не нашел нарушений в действиях главы местного отделения Объединенного гражданского фронта во время мартовского марша несогласных. Ольгу Курносову обвинили в блокировании Невского проспекта. Защита доказала, что в момент задержания она находилась в другом месте. В России в этом году на почве национальной ненависти были убиты 25 человек, 154 получили ранения, сообщили в аналитическом центре «Сова». По данным правозащитников, по сравнению с прошлым годом, количество российских нападений возросло более чем на 30%. По меньшей мере 15 человек стали сегодня жертвами взрывов и нападений в Ираке. В Багдаде полиция запретила проезд грузовиков по большинству городских мостов для предотвращения терактов. Президент США Джордж Буш обсуждает сегодня с лидерами обеих палат Конгресса основные направления американской политики в Ираке. Во вторник Буш наложил вето на законопроект, в котором финансирование операций в Ираке и Афганистане увязывалось с выводом американских войск из Ирака. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни призвала премьера Эхуда Ольмерта уйти в отставку. По словам Ливни, она заявила об этом Ольмерту на их встрече в среду, через день после публикации доклада специальной комиссии, которая возложила на премьера вину за неудачные действия Израиля во время прошлогодней войны в Ливане. ОБСЕ подвергла критике приговор, вынесенный в Узбекистане независимой журналистке Умиде Ниязовой, 7 лет заключения.
Время гостей. В эфире радио «Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И в студии сегодня Геннадий Селезнев, депутат Государственной Думы, дважды возглавлявший Нижнюю палату российского парламента. Геннадий Николаевич, в феврале 2005 года вы заявили, что будете участвовать в президентских выборах в 2008 году. Вы по-прежнему намерены в них участвовать?
Ну, вы понимаете, конечно, мысль эта не покидает, но она не покидает меня. Я бы, может, уже ее далеко от себя оттолкнул. Но очень много людей, которые хотели бы, чтобы я участвовал. Но вот то мое заявление, как реакция на заявление Касьянова, потому что для меня было неожиданно заявление Михаила Михайловича, что он пойдет со стороны правых сил, будущий президент. Как раз в это время я был в Питере, у меня была пресс-конференция совершенно по другой теме. И вот журналисты сказали, вот сегодня там Касьянов сделал заявление. И моя фраза дословно была такая, ну если Касьянов собирается выдвигаться от правых, то я тогда буду выдвигаться от левых, если меня поддержат левые партии, левые движения и так далее. Ну, вообще я не знал, что я на свою голову накликал. Потому что здесь же пошли какие-то придирки, цепляния к нашей партии. У нас небольшая партия, партия Возрождения России. Тут же давай нас вцепились с проверками в нашу партию. Потому что партия имеет право выдвигать кандидатов в президенты. Сейчас мы провели съезд. К нам пришла очень большая армия афганцев. Это люди, которые во Всероссийской международной организации воинов Афганистана. Они вливаются в наши ряды. Мы переименовали партию на последнем съезде и будем называться «Патриотические силы за Родину». Подали документы в регистрационную палату, чтобы утвердить итог съезда. По сути дела, утвердить изменения в уставе. С названием партии, с внесением нескольких поправок, которые в связи с принятым законодательством по выборам. Вот сейчас месяц нас изучали, сейчас мы получили замечания, сейчас мы снова работаем с регистрационной палатой, мы видим, что просто идет какой-то заказ, что ваша партия не нужна. Это ужасно, хотя я прекрасно понимаю, нашу партию рожал не Сурков, мы не его проект, а сегодня ведь велено жить только тем, кто родился там. Мы там не родились, мы спокойно совершенно жили своей жизнью, но вот после того заявления сплошная головная боль. Тут не так, там не так, это не такие и все остальное. Поэтому, конечно, до президентских выборов еще время есть, хотя его уже все меньше и меньше остается. Но я как-то сказал в одном из интервью, ну слушайте, вы посмотрите, а кто у нас выступали кандидатами на прошлых выборах? И что у Селезнева меньший политический и государственный опыт? Быть во главе двух государственных дум, быть главным редактором крупнейших газет России, и сегодня вдруг говорить, а что это он какой-то там парень с улицы пытается, значит, кем-то баллотироваться. Вот вы спросите тех парней с улицы, которые вылезают без конца, как черти из коробок, и пытаются баллотироваться. То есть объективно здесь все, как говорится, складывается в мою пользу. Но я говорю, я окончательного решения не принял, потому что я понимаю, что такое сегодня выборы. Это какие нужны поддержки, это какие нужны финансы, это как легко тебе можно поставить подножку, это как можно легко перед тобой закрыть вообще все средства массовой информации, может быть, кроме вашего. И поэтому я все это прекрасно и объективно оцениваю. Но я никогда не был врагом России, я никогда не был врагом своего народа, своих избирателей. Меня до сих пор избиратели оплакивают, моего 209-го округа, что не будет больше одномандатных округов, и я не буду представлять их интересы в Государственной Думе. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все-таки вот в эти политические процессы как-то бы, ну, вникал президент. Нельзя отдавать на откуп администрации решать. Ага, вот этот вот тут хорошо прогнулся, давайте мы его партию сделаем второй государственной партией. Ты плохо прогнулся, значит, ты давай распускайся, как народная партия. Взяла и распустилась ни с того, ни с сего. Партия самоуправления взяла и распустилась. И многие другие самораспустились. Я сказал, нет. Мы самораспускаться не намерены. Вот пускай нас по судам закрывают, мы потом будем добиваться восстановления и так далее. Но вот эти самораспускания, причем в условиях, вот когда тебя заставляют быстренько сделать 2-3 партии, ведь придем мы к тому. Вот пройдет 10 лет, если бы мы даже сейчас никакого жима не применяли, в России останется 5-6 партий. Но это будет естественный путь. От выборов к выборам количество партий будет сокращаться, люди будут объединяться. У кого сходятся идеи, давайте мы их реализуем в одной партии. Ведь, смотрите, Франция вот сейчас показала пример. 84% явка избирателей на участке, да? Потому что там есть все. Там есть социалистка, там есть правый, там есть центристы, там есть все. Есть Ле Пен, ну, на любой вкус, как говорится, кандидат. И ведь люди пришли. И они понимали, что такого не будет. Как хотим, кого хотим, того и изберем. 10% Ле Пену, 10%, там, больше 30% Саркози. Так, но это люди даже под сомнение не ставят, что это волеизъявление народа. А у нас сегодня все говорят, ну, какой смысл идти? Все эти люди известны, партии известны, мы вообще на выборы не пойдем. Так вот, теперь взяли и отменили порог явки.
И я еще замечу, что во Франции всех кандидатов, от коммуниста до Ле Пена, можно было наблюдать по телевизору.
Да, это очень важно. И тем более и дискуссии у них были, насколько я знаю, не только на телевидении, но и на радио. Им давались эфиры, вот, что-то действительно они приплачивали, отдельно покупали, а так это официально, и никто ничего не боялся. А у нас как чуть что не так, как заподозревают, какими-то обвешивают слухами, сплетнями. 400 человек выходит на митинг, 2000 человек ОМОНа. Что эти 400 человек, какую они угрозу несли? Москве или России или кому? Вот эти вещи мне совершенно
непонятны. Об этом мы, наверное, если успеем, поговорим чуть позже. А сейчас я другой хотел вам задать вопрос. Но сначала короткое напоминание нашим слушателям, потому что действительно журналисты, которые бегали по пятам за Геннадием Селезневым, когда он был спикером Госдумы, сейчас его дружно забывают. И несколько фактов из вашей биографии для наших слушателей, потому что я как... Ну, вы меня поймете, как журналист журналиста. Журналисты очень любят совпадения. Геннадий Селезнев родился в Свердловской области, как и первый президент России Борис Ельцин, но закончил Ленинградский университет, как нынешний президент Российской Федерации, и более того, Геннадий Селезнев учился в Московском высшем пограничном училище КГБ, он очень хотел быть пограничником, то есть здесь тоже некоторые аллюзии возникают. Скажите, пожалуйста, у вас сейчас есть возможность обсудить проблемы с нынешним президентом Российской Федерации Владимиром Путиным?
Нет, вы знаете, последний раз мы с Владимиром Владимировичем встречались в апреле прошлого года, когда отмечалось столетие Государственной Думы. Причем он мне всегда говорит: Геннадий Николаевич, ну какие проблемы? Позвоните, там выберут окошечко, и мы с вами повидаемся. Я звоню, как президент просит. Мне говорят: идите туда, приемную не звоните. Есть люди, которые занимаются его протоколом. Звоню туда, да, хорошо. После этого я написал письмо с просьбой все-таки, чтобы нашли это окошечко. Никаких ответов на письма нет. Были телефонные звонки. В связи с занятостью президента встреча переносится из месяца в месяц. И вот эти переносы уже идут, по сути дела, целый год. Поэтому вот это вот сито, которое поставлено вокруг президента, оно, конечно, страшное сито, потому что идет отсев. Угодные персоны – проходите. Неугодные персоны – не проходите. Причем кому неугодные? Не президенту неугодные. А неугодные вот тем, кто играют роль президента и которые являются свитой, играющей короля. Они очень много делают от имени президента, не советуясь даже с ним. Поэтому мне, по сути дела, сегодня к нему доступа не перекрыли. На какие-то уже приемы не приглашают. Стараются, вот как велено было забыть, забыть. Вот. Ну, хорошо, на столетии Думы хоть вспомнили, что все-таки 8 лет я возглавлял парламент. И Рыбкина пригласили. Правильно. Жалко, что Хасбулатова не пригласили. Потому что он был на переходном этапе. И в результате его деятельности появился новый орган, Государственная Дума. Новый старый. И поэтому отсекают, отсекают. Хотя у меня есть важная информация для президента. Я встречаюсь с людьми. У меня есть конкретно один факт, которым я должен президенту обнародовать, сказать, касается государственной важности. Просто государственной важности. Я не могу это бросить в прессу, потому что те люди, которые ко мне обратились с письмом на имя президента, они сказали, даже по почте, даже через посредников, просьба не пересылать, отдать президенту из рук в руки. Я посмотрел, нормально нормальная информация, но она, конечно, чрезвычайно важна для президента. Чрезвычайно важна. Но мне никак не попасть, мне никак ничего не донести. Говорить о том, что я вот там пойду в какой-нибудь пикет и буду орать: президент, прими меня, да боже упаси. Это не в моей стилистике, это не в моей культуре, это не в моем политическом опыте. Но вот так, чтобы по вине вот этих людей, которые окружают президента, тебя куда-то отодвигали там на обочину жизни, на обочину политического всего действа, конечно, это несправедливо и, конечно, это обидно. Но могу сказать, что пока что мне к президенту не попасть. Вот, может, после сегодняшней нашей программы меня услышат или тем, кто докладывают, донесут, что Селезнев является носителем какой-то сверхважной для президента информации, и мне назначат час свидания.
То есть это вообще практически для любого депутата Государственной Думы, вне зависимости от степени его известности, можно встретиться лишь с кем-то из клерков президентской администрации.
Да, это так. Это так, хотя, скажем, с лидерами фракции президент встречается. Вот та традиция, которая закладывалась еще при президенте Ельцине, вот эти вот круглые столы, как я их называл, они продолжаются. Больше того, эти встречи носят, так скажем, характер как коллективных, хотя сегодня фракции мало, и сегодня там, ну, что там нового услышишь. И также индивидуально лидеры фракции, их президент принимает. Но попасть депутату с каким-то даже важным вопросом, по сути дела, я не знаю такого случая. Ну, кого-то приглашают из лидеров партии, но, по крайней мере, поскольку наша партия не является, я повторяю, продуктом администрации президента, они, может, и не считают, что такая партия какую-то роль играет. Хотя наша партия была инициатором выработки концепции построения в России социального государства, то есть реализация 7-й статьи Конституции. Все, к президенту материалы попали, я ему сам в руки передал. Он сказал, это интересно. У меня была одна просьба – обсудить на Государственном совете, обсудить эту концепцию с губернаторами, потому что нельзя строить социальное государство сверху. Надо, чтобы и муниципальные власти понимали свою роль, и власти субъектов федерации. И вот тогда, и если правительство это поддержит, это будет очень интересный вариант развития дальнейшей жизни россиян, поскольку мы действительно выруливаем на рельсы того государства, которое обозначено 7-й статьей Конституции. Нет, заблокировали, на Госсовет не выносят, никто ничего не знает, ну, опять ждут отмашки президента. У нас ведь по любому поводу вот эти люди ждут отмашки президента. Палец о палец не ударит. Вот он скажет, и то, какая резолюция, как сказал, они будут решать, стоит ее выполнять, не стоит ее выполнять. Ну, что это такое?
Как вы оцениваете вообще сегодняшнее состояние Государственной Думы, которое, в отличие от тех времен, когда вы ее возглавляли, стало не местом для дискуссий?
Ой, это ужасно. Когда Грызлов сказал ту фразу, я понимаю, что она не моими устами произнесена, но я готов был сгореть от стыда, что эта фраза вышла в эфир. И, по сути дела, ведь так оно почти и есть. Ведь смотрите, как обсуждаются законы, очень важные законы. В лучшем случае дают по 2 выступления от фракции. То есть сразу сужается круг тех людей, которые имеют право выступить. Независимый депутат должны написать там записку, что вот ты, пожалуйста, от группы депутатов попроси слово, и тебе дадут. Ни с того, ни с сего ведущий может объявить: давайте обсуждать по 3 минуты. Ну, вместо 5 или вместо 10, говорят, давай по 3. Давай по 3. Раз проголосовали, по 3 минуты. И это действительно перестало быть местом для дискуссии. Это очень плохо. Это парламент. Это самая главная площадка для дискуссий. А нам говорят, вон, идите в общественную палату, там говорите, что хотите. Все равно никакого не будет результата. Вот это совершенно неправильный подход.
Да, языка французского не знают. Парламент от слова «парле» именно говорить.
Говорить.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость мой сегодня – это Геннадий Селезнев. Вы вспомнили марши несогласных, которые прошли в нескольких российских городах. Вот для меня действительно непонятно. Сегодняшняя российская власть, которая контролирует все и вся, и даже с изрядным, как мне кажется, запасом, показала испуг. Это действительно иначе, как испуг, я оценить не могу. Когда в Москве подается заявка, и ответ: минуту назад подала заявку молодая гвардия. Правда, один из ваших коллег из Совета Федерации сказал: ну, это нормальные методы политической борьбы с использованием административного ресурса. Следующее просто кажется мне неимоверной глупостью. Все это декларируется заботой о жителях этих городов, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, о водителях, которым трудно будет передвигаться по этим улицам. И нагнали такое количество ОМОНа, что вообще вся Москва встала. Вы для себя можете ответить, зачем и власть показала испуг. Зачем?
Ну, вы знаете, конечно, такая самая распространенная точка зрения, что власть показала испуг. Ну, а я, например, вижу здесь и другой подтекст. Власть показала, что сегодня она создает группу обиженных, Касьянов, Каспаров, которые пропиарили эту акцию, по сути дела, с помощью власти. Им все запрещали, людей разгоняли ОМОНом, кого-то увозили, арестовывали. Как бы еще можно было отметиться, скажем, этой группе? Вот власть, в этом случае власть помогла. Но, по сути своей, это может быть несколько такое циничное мое заявление, но то, что боятся 400-500 человек, которые действительно зажигательными бомбами не ходят, которые прошли бы в течение бы 2 часов, провели свое это мероприятие, сказали бы приятные и неприятные слова и подали бы какую-нибудь петицию в адрес правительства или президента, это нормальная политическая жизнь. То есть никто не собирался переворачивать машины, никто не собирался бить витрины. Но почему власть вот так среагировала? Или сказать, что только попробуйте с нами пошутить. Сегодня была репетиция. Завтра мы вас так отмолотим, что вы больше носа не сунете. И я уже знаю мнение некоторых матерей, чьи дети, 18-19-летние ребята были там. Они сказали, больше я своего сына не пущу. Я не хочу потом его лечить как калеку. Вот ведь что происходит. Это же ужасно. Когда уже напугали мать, которая никакого отношения к этому не имеет, но ее мальчишка оказался там. Или та же женщина, пожилая или мужчина, который пришел. Сегодня он пришел. Одного это разозлит, что он теперь на все эти митинги будет ходить. А другой скажет, да, вот тут ребро помяли, еще раз палкой трахнут, и я вообще где-нибудь скончаюсь в какой-нибудь больнице. Поэтому это перебор использования вот этих вот государственных механизмов, методов, тех же ОМОНовцев, милиции. Ведь стояли, мне рассказывают, в Москве девчонки в милицейских формах. Но их-то вы с чего начинаете этих курсантов воспитывать? Как ненавидеть своих людей? Им не хотелось этого делать. Но они подневольны, они получили приказ. Да кого мы здесь-то растим в силовых структурах? Мы уже растим, по сути дела, тех полубандитствующих милиционеров, которые могут поступать как угодно. Что там им права человека? Что им свобода личности? Велено бить вас? Будем вас бить. За что? Не спрашивайте. Нам велено делать так. Ну и кого же мы растим? Что же это за молодой милиционер или молодой ОМОНовец подрастающий? Он будет так относиться к жизни. А завтра все повернется. Завтра он будет бить тех, кто ему сегодня приказывал. Я считаю, что это вещи совершенно недопустимые. И не надо бояться так своих людей. Это не какие-то террористы, это не бандиты. В конце концов, наши спецслужбы имеют оперативные данные, идет ли с бомбой, или с гранатой, или зажигалкой, или еще с чем-то. Ясно, что такие люди должны сидеть в соответствующих СИЗО. Но здесь, когда обычная заявка, тем более эта игра, за минуту раньше подали. Простите, а спросить Лужкова, а почему вот эти вот наши? Кто такие эти наши? Почему 99% не наши? Наши это чьи? Наши это что? Это опричнина власти? Холеные, откормленные, в хороших костюмах ребята. По 50, по 30 тысяч. Вызывают, на автобусах привозят, кормят, поят, одевают. Вот они отмитинговали, перекрывается все. То есть нашим можно, которых, наверное, 1%. Не нашим, которых абсолютное большинство, ничего нельзя. Это абсолютно неправильно.
Ни в коем случае не желаю вас ни обидеть, ни уколоть. Все-таки хочу заметить, что здесь нынешняя российская власть вполне повторяет те же ошибки, наступает на те же грабли, на которые в свое время очень больно наступили ваши бывшие однопартийцы, коммунисты, да, запрещая книги, используя 70-ю и 190-ю статью и отправляя людей в лагеря за убеждения, не разрешая демонстрации и так далее, и так далее. Для коммунистической партии это кончилось очень плохо.
Все же это пережили. Надо же уроки делать. А вы вспомните тот же 91-й, 92-й, 93-й год. Вы вспомните 23 февраля, когда конная милиция стояла и сдерживала демонстрантов, лупила их палками. Тогда один ветеран войны умер от разрыва сердца. То есть это все проходили. И мне, например, казалось, что все, выводы сделаны. Больше мы этого никогда не повторим. И вдруг я вижу сюжеты, а я как раз был в Лиссабоне и звонил в Москву, спрашивал, что там передают, показывают, потому что я смотрел Евроньюз. Евроньюз показывала эти все страсти, а наша, говорит, ничего не показывала телевидение. Я говорю, ну и что? Да ничего, говорит, не было ни на одном канале. Может быть, там не все программы люди видели, но, в принципе, опять весь мир показывает, да, кроме нас самих. Мы говорим, что в России все спокойно, в России все стабильно. У нас все ходят с портретами на майках президента. У нас все его любят, обожают. И вообще никакой у нас в этом отношении стабильности нет. Но это же неправда. Это опять же обман президента. Это опять же слышать одним ухом и смотреть одним глазом. Это совершенно неправильно. Снова начинается отсеиваться информация. Это можно сказать, это нельзя сказать. Это можно показать, это нельзя показать. Посмотрите, вот я не знаю, у нас, у меня не принимается Russia Today. Может быть, есть какие-то тарелки, чтобы можно было и в Москве смотреть?
НТВ плюс.
Ну, у меня есть НТВ плюс, но Russia Today, наверное, отдельно подписывать, нет, да? Можно, да?
Входит в пакет.
Ну и вот говорят же, ну что это за слащавые репортажи? Это какая-то другая жизнь России.
Вот вы можете себе ответить на вопрос, почему? Неужели не понимают? Неужели забыли историю совсем-совсем еще недавнюю? Полтора десятка лет прошло.
Да вот вы знаете, ну не хочется думать, что политики, тем более такого высокого ранга, люди, которые грамотные, умные, и так быстро это вот у них наступает вот такая самонадеянность, самоуверенность. Сначала были демократичными и открытыми, потом начинают закрываться, потом все больше начинают, как говорится, скрипеть зубами, стукать кулаком там, и так далее, и так далее. Это плохо, что идет вот такое перерождение политиков, происходит перерождение во власти, и ты считаешь, что раз не по мне, значит все формы хороши. Это очень плохо, это безобразно плохо. Раз не по мне, давайте уберем прямые эфиры. Я помню, когда шли эти куклы. Вообще, честно говоря, я думал, что Ельцин эти куклы прихлопнет. Вот думал, что прихлопнет. Потому что очень были уж несимпатичные персонажи, но вместе с тем программа выходила. А сегодня у нас почему-то считается, что я уже настолько авторитетен и могущ, что я могу все. И мое окружение может все. Что, как говорится, мне по нраву. Но нельзя этих вещей бояться, потому что все происходит у нас. Это наши люди, это наше общество. Если мы уважаем права человека, давайте уважать его искренне. И не думать так, что раз ты думаешь по-другому, ты враг. Враг России, враг лично какому-то человеку. Вот это просто недопустимо. И почему вот я, например, всегда выступаю за то, чтобы не были пожизненными губернаторы, президенты, против всяких третьих сроков? Я выступаю, потому что... Понимая одно, взгляд замыливается. Вот сказали бы мне, Геннадий Николаевич, хоть ты и не состоишь в партии власти, останься на третий срок председателем Государственной Думы. Я тогда уже сказал, когда мне журналисты задавали вопрос, нет, ни при каких обстоятельствах, потому что это просто невозможно. 8 лет такой напряженной работы, я уже какие-то вещи вижу по-своему, я уже новое мало что воспринимаю. А вы представляете себе, по 15 лет, по 18 лет сидят наши губернаторы, мэры, пэры. Конечно, все замылось, они окружили себя своим кланом. А мы говорим, как там нам истребить коррупцию? Никак, пока не будет избираемости органов власти.
От избираемости ушли вполне сознательно. Также вполне сознательно ушли от нормального партийного строительства. Но я думаю, здесь еще вина не столько администрации, которая уверена, что партия может можно строить только сверху, но и самих создателей этих партий, которые, будь они левые, будь они правые, никак не могут договориться между собой. Вот я говорил, что нынешняя власть повторяет ошибку коммунистов, которые, на мой взгляд, не извлекли и еще одного урока. Вот у меня достаточно большое количество знакомых, которые придерживаются исключительно демократических взглядов, но тем не менее уже не хотят голосовать за демократические сегодняшние партии, ни за СПС, ни за Яблоко, потому что абсолютно в них разуверились. И абсолютно искренне говорят, что если бы коммунисты отказались от сталинизма, от человеконенавистнической и людоедской идеологии и стали нормальными социал-демократами, как это произошло в большинстве восточноевропейских стран, то они бы проголосовали именно за вчерашних коммунистов, сегодняшних социал-демократов. Но их нет.
Да, их нет, и тем более, что самое-то главное, что когда мы говорим об объединении на левом фланге, о выдвижении там единого кандидата и так далее, вы знаете, как ястребы в Компартии к этому относятся. Нет, нам никого не надо. У нас есть наш вождь, наш лидер партии Геннадий Андреевич Зюганов, 5-й, 10-й, 20-й выборы мы будем выдвигать только его. Ну, это, конечно же, заблуждение. Это заблуждение, это такое упрямство или упертость, когда говорит, нет, мы не хотим ни с какими партиями, ни с какие столы переговоров садиться и что-то обсуждать. То же самое происходит у демократов. Яблоку не договориться с Союзом правых сил, теперь создается какая-то партия Борщевского, там еще какие-нибудь партии, все какие-то такие пробные проекты запускаются, пососали журналисты, смаковали там те или иные сюжеты, как подсолнух выглядит там на флаге новой партии и так далее. И все. А в результате это очень удобно тем, кто считает, что нечего тут разводить огромный список партий. Вот есть у нас там 2-3. Есть там теперь «Единая Россия», «Справедливая Россия», всегда услужливый Жириновский, который, по сути, является секцией «Единой России». И нормально, ну, может быть, там КПРФ 7% преодолеет, но эти голоса ничего не решают. И больше никто нам не нужен. Нам спокойней, этих мы знаем их уже по 100 лет, знаем их слабости, знаем, как с ними можно разговаривать, знаем, чего они боятся, знаем, в чем их сильные стороны, мы ими управляем. А новые, они всегда непредсказуемые. Вот нужен был Рогозин на какой-то момент. Создали Родину. Пожалуйста, ему, да, сказали, Дмитрий Олегович, твоя роль тарана против КПРФ. Оттаранил, оттянул проценты. Ну, а потом, конечно, он понимает, чтобы самостоятельно жить, работать, реализоваться как лидеру, партия, чтобы была какая-то, в общем-то, узнаваемая. Его занесло, в отличие от того мандата, который ему был дан. И что в результате? Партия Родина самораспускается. Вот что плохо.
Плохо, к сожалению, не только это. Геннадий Селезнев был сегодня в программе «Время гостей». Боюсь, не добавил он оптимизма нашим слушателям, но что делать? Это такая жизнь, а мы лишь только рассказываем про то, что происходит. Вел программу Владимир Бабурин. Всего доброго.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9560.